Добрый день, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах, от Беларуси до Аргентины. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Ярослав, я бы сейчас с интересом посмотрел на, знаете, людей, которые готовы заявить, что 2021 год оказался одним из самых счастливых, успешных и, главное, спокойных в их жизни. Ведь речь идет не только о пандемии, которой конца и края не видно, и которая по-прежнему прямо влияет на все аспекты нашей повседневной жизни. Смотрите, и дикая инфляция по всему миру, и рост цен, общая какая-то тревожность, масса назревших военно-политических конфликтов, рост тенденций к закручиванию гаек и к авторитарным методам в политике. Причем не там, где этого можно было бы ожидать, а в самых разных странах, таких, где как бы этого не ждешь. Ну, какое-то обнищание, всеобщее возмущение. Ну, почему, мол, мы дошли до жизни такой, и как же вы там на властном Олимпе нас всех до такого довели? А эти самые сидящие на властных Олимпах, как мне кажется, хоть и надувают щеки и стараются излучать уверенность, на самом деле они совершенно растерялись. И во всех областях управления, от политики до экономики, до борьбы с тем же самым коронавирусом, принимают одно неверное, или, может быть, верное, но очень непопулярное решение, одно за другим. Это в части стран. А в других странах многие правители как раз очень здорово сориентировались, поняли, что именно в такой атмосфере нынешней им и удастся, наконец, добиться того, о чем они мечтают. Ну, лично для себя, конечно, о всеобщем благополучии тут речи не идет.
Вы начали с того, что посмотрели бы с любопытством на людей, для которых 2021 год оказался бы счастливым. То, что происходит на уровне жизни отдельных людей, и то, что происходит в глобальном каком-то смысле или в конкретных странах, не всегда, конечно, совпадает, хотя в целом большая история неизбежно влияет на историю маленькую, личную, персональную, семейную. И, конечно, вряд ли, я думаю, 2021 год будут вспоминать через какое-то время как год удачный, радостный, стабильный для человечества и так далее. Но все же, я позволю себе чуть-чуть пофилософствовать. Надеюсь, накануне Нового года мне это простится. Мы, отдельные люди, если сопоставлять нас и историю, или жизнь, потому что жизнь, она, собственно, историей становится каждый день. Мы, в общем, по отношению к ней, как какие-то щепки или там бумажные кораблики в реке. Река течет, у нее течение то быстрое, то медленное, потом какой-то поворот. Если представить себе, что щепка мыслит, то она, конечно, не знает, что за поворотом или почему течение ускорилось. И она боится, ей неуютно, неприятно. Обычные люди, они в основном такие щепки собой представляют. Я говорю без всякого презрения, потому что на нас с вами в той или иной мере это тоже распространяется. Течение реки, течение истории в этом году как-то ускорилось, и история явно совершает очередной поворот. Но я бы все-таки не говорил, что все так уж ужасно. Во-первых, если говорить о главном событии, об этом самом ковиде и его пандемии, похоже, все-таки человечество более-менее научилось как-то с ним обращаться. Да, во многих случаях правительство и те, кто отвечает за борьбу с эпидемией, они проявили растерянность или там какие-то меры принимались, которые, как оказалось, были неудачными. Но некоторые вещи все-таки не оправдались. Эпидемия предоставила государствам вообще везде очень хорошую возможность взять общество под жесткий контроль. Где-то правительства этим и воспользовались. Но, как правило, там, где они уже были жесткими, и уже мера этого контроля была очень большой. Например, в Китае. Я недавно совсем слышал новость о том, что опять какие-то единичные случаи заражения появились в одной из китайских провинций, в районе города Сиань. И тут же был введен жесточайший локдаун, и 13 миллионов человек, ну, для Китая это мало, но вообще-то это немало, оказались закрыты в рамках вот этого вот локдауна. Китай так поступает. Да, он во многом благодаря таким сверхжестким мерам, собственно, эту эпидемию более или менее победил. Но в других странах, более демократических, такие меры вот прям вот такого масштаба и из-за единичных случаев, они либо невозможны, либо ну, принимаются в порядке исключения. Прямо скажем, не происходит того, что диктатуры и, так сказать, какие-то методы правления, несовместимые с человеческими гражданскими свободами, они именно из-за ковида расширяются по всему миру. Это уже небольшой плюс.
Я еще в открытии хотел сказать, вы знаете, Ярослав, вот об этом, обо всем пойдет речь в нашем новом итоговом в 2021 году выпуске, но эта речь уже вовсю об этом и пошла. К вопросу о счастье. Вы знаете, на этой неделе я увидел интересные, очень показательные такие для всех новости. Россия оказалась в пятерке стран с самым низким индексом счастья, то есть с разницей между людьми довольными и недовольными жизнью. Это данные такого глобального опроса Всемирного международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. Там на вопросы исследователи отвечали более 41 тысячи человек из 44 стран мира. Так вот, 17% россиян заявили, что они недовольны своей жизнью. Еще 6% ну очень недовольны. Счастливыми себя назвали 36% российских респондентов и 5% заявили, что очень довольны. Вот на этих людей я как раз с удовольствием бы, с завистью сейчас бы посмотрел, с чего я, собственно, начал. Ну, еще 30% россиян, согласно опросу, недовольны, не недовольны. То есть в России счастливыми себя считают 41% опрошенных, несчастными, причем несчастными, не недовольными, 23%. Вообще этот показатель индекса счастья в этом году, он по всем странам аналогичен прошлогоднему. И в России, кстати говоря, он остается на самом низком уровне за последние 10 лет. По этому показателю Россия, она опережает только такие страны, странная подборка, Гану, Афганистан, Гонконг и Ирак. Это следует из исследования, но если покопаться, почему, то, конечно, понятно. Все эти вопросы, конечно, они относительные. Что мне всегда нравится, как латиноамериканисту, самый высокий индекс счастья, согласно этому же опросу Gallup, стабильно. Это Гватемала, Сальвадор и Гондурас, где вроде бы половина населения говорит, что от этого ужаса они хотят сбежать, они бегут через Мексику в Соединенные Штаты. Больше половины мигрантов сейчас, которые через пресловутую вот эту условную или настоящую стену в США перебираются, они ведь не мексиканцы. Это как раз жители центральноамериканских стран. Колумбия, ну, видимо, там у них война все-таки закончилась, поэтому они такие счастливые. Казахстан и Азербайджан и Албания. Вот насчет Албании, это я вам вопрос скорее задам, Ярослав. Как вы думаете, почему в Албании из всех европейцев люди живут счастливее всего?
Это действительно очень непростой вопрос, учитывая, что, в общем, в Албании ситуация как бы поступательно развивается в лучшую сторону, если говорить об экономике, там, об уровне жизни, но никаких чудес там в последние годы не происходило. Там пришла к власти партия оппозиционная, которая, так сказать, провозглашает своими лозунгами борьбу с коррупцией, ну, все хорошее против всего плохого. Но у нее тут же возникли большие проблемы, потому что она, в общем, ведет курс на относительное примирение с соседями Албании, вплоть до того, что там должен приехать, насколько я знаю, в скором времени даже президент Сербии в гости, что, в общем, почти невиданная вещь. И это у националистов, у оппозиции вызывает очень резкую реакцию. Не знаю, честно говоря, бывают, наверное, такие всплески общественных настроений, которые вот фиксируются такими опросами, или, может быть, методика подкачала. Но, что ж, можно позавидовать албанцам, да, раз они себя хорошо чувствуют.
Ну, если брать в общепланетарном масштабе вот это мироощущение народов и отдельных людей, в целом очень заметно, что жители Латинской Америки, Африки или Юго-Восточной Азии, где вроде бы жизнь, ну, не такая сытая, как в Западной Европе или в США, или в каких-то монархиях Персидского залива, они стабильно всегда настроены намного более, чем жители Северной Америки, Европы, России и Ближнего Востока. Как это объяснить? Может быть, тем, что люди иногда путают понятие счастья, или вообще те, кто спрашивают, не уточняют, о каком счастье идет речь. Счастье личном или счастье там гордости за свою страну?
Да, это хорошее замечание, а я бы еще добавил к нему то, что, может быть, прозвучит слегка цинично, но в некоторых случаях, когда тебе меньше есть чего терять, то как бы ты смотришь в будущее, ну, с большим оптимизмом, потому что ты не трясешься, не дрожишь внутренне по поводу того, ой, а у меня пресловутая ипотека, которую я не знаю, чем буду выплачивать на следующий год, если вот цены возрастут во много раз по каким-то причинам. Ой, а мне не на что ребенка будет выучить. Или ой, а у меня машина сломалась, а купить новую не на что. Как бы все эти внешние признаки материального благополучия, они же приносят с собой и определенные проблемы.
И тревоги.
И тревоги. Поэтому... Знаете, это какие-то старые стихи, которые мне еще дедушка, что ли, декламировал, где я их точно не помню, как они звучат, но там речь идет о том, что богач, у которого сундуки набиты богатствами, он ворочается, ночью не спит, а бедняк, гол как сокол, поет веселиться. Вот эту строчку я помню. И такой эффект психологический ведь действительно есть.
Но это какие-то мрачные понятия о счастье, а я сейчас вспомнил, наоборот, один день Ивана Денисовича Солженицына. Ну, как бы на дальний лесоповал самый морозный сегодня не послали в концлагере, а лишнюю пайку каши удалось как-то выцарпать случайно сегодня вечером на раздаче.
Ну, вот счастливый это уж мрачнее некуда, то, что вы сказали, это уж совсем мрак.
И Иван Денисович засыпал в этот день счастливым.
Ну да. Ну а в Сальвадоре, Гондурасе, там солнца больше, это тоже влияет. Мы существа биологические, поэтому, наверное, и то, кто в каком климате живет, тоже оказывает определенное влияние на состояние, так сказать, счастья. Ну а если это, так сказать, как-то попытаться подытожить, то о чем мы сейчас говорили, то, конечно, в общем состоянии мира в 2021 году ощущению большого счастья не способствовало, но можно, в общем, не только позавидовать, но и в каком-то смысле, наверное, равняться на тех людей, которые все-таки оптимизма не теряли и в этой ситуации.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о счастье и об итогах 2021 года с неким взглядом заранее в год 2022. Ярослав, тем не менее, счастье счастьем, а эпидемия пандемии нового коронавируса только ширится. Уже, наверное, скоро букв греческого алфавита будет не хватать для обозначения новых штаммов. В частности, он очень сильно подпортил очень многим людям рождественско-новогодние праздники по всему миру. Я тоже смотрел разную статистику. Только в Соединенных Штатах отменены 1600 авиарейсов, то есть люди, которые хотели встретить Новый год или Рождество с близкими, этого не сделают. В Европе их еще больше, а в Китае или в Индии, где люди путешествуют в это время вполне себе активно, несмотря на то, что вроде бы Рождество и Новый год не такие важные для них праздники. В Китае вообще свой Новый год, да, который в феврале наступает.
Ну, там есть вот эти вот тоже к свои рождественские как бы все каникулы, и там
есть.
Миллионы людей ездят действительно к родственникам, или просто внутрикитайская миграция огромна в эти дни, это известный феномен.
Кстати, вот еще деталька интересная. В этом году Рождество официально разрешили праздновать в Саудовской Аравии. Раньше его, конечно, тоже люди отмечали, просто чтобы быть поближе к западной культуре, часть общества, но это официально было запрещено. Сейчас это то, что называется в исламских понятиях, стало макрух, а не харам. То есть не откровенно запретная для мусульманина вещь, но вещь непоощряемая, нежелательная, но за которую не накажут. Но, тем не менее, вот немного цифр. Смотрел сегодня днем. По последним данным, новой коронавирусной инфекцией в мире всего заболели более 282 миллионов человек. Это с учетом тех, кто болеет еще вот прямо сейчас. Умерли от нее в мире уже почти 5,5 миллионов. И почти 251 миллион уже выздоровел. По количеству смертей. Лидируют Соединенные Штаты Америки. Там почти 840 тысяч погибших. Потом идет Бразилия, почти 620 тысяч. Индия, более 480 тысяч мертвых. И Россия и Мексика рядом, более 306 тысяч и более 300 тысяч соответственно. Но это все огромные страны с огромным населением. В Европе самый большой ущерб понесли Великобритания, там более 148 тысяч мертвых, и в Италии более 136 тысяч мертвых, в Германии более 111 тысяч. Но все это ведь очень относительно, разумеется. Вот недавно стало известно, они стали по-другому считать, что, например, в такой крупной по территории, но не великой по населению, латиноамериканской стране, как Перу, там население в 3 раза меньше немецкого, около 30 миллионов человек. Уже более 200 тысяч умерших от ковида. Тут вопрос такой, не о счастье или о несчастье, а о том, сохранились ли еще какие-то крупицы доверия к власти у народа или у граждан большинства стран мира. Или люди все больше и больше не доверяют власти, и поэтому за последний год они стали все больше верить в теории всемирного заговора, в скоординированные происки каких-то закулисных манипуляторов. Вот усилились эти движения так называемых антиваксеров. При этом никто как не хочет понять, что в мир, может быть, просто пришла некая эпоха хаоса. Надолго она затянется или ненадолго, неважно.
Ну, насчет эпохи хаоса сказать сложно, конечно, мы не можем так далеко заглядывать в будущее, хотя это совершенно не исключено. А вот по поводу темы доверия к власти, конечно, второй год пандемии его сильно подорвал, это доверие, потому что выяснилось, что это, наверное, была главная ошибка очень многих правительств. Они со слишком большой уверенностью говорили о вещах, в которых на самом деле уверенности у экспертов еще не было. В частности, об эффективности вакцин, о том, что 2 прививки и на этом эпидемия завершится. В некоторых странах целые кампании были построены на таких заверениях. Оказалось, что все сложнее. Я совершенно не собираюсь подвергать сомнению необходимость прививок от ковида и того, что они действительно, по крайней мере, заметно облегчают течение этой болезни. Но, с другой стороны, без оговорок разговаривать с людьми, это, конечно, проще для любого политика. Но, с другой стороны, когда потом оказывается, что вот это безоговорочное утверждение «сама жизнь ставит под сомнение», доверие к тебе, как к заявлявшему эти вещи, оно неизбежно летит вниз. И мы увидели десятки тысяч людей на демонстрациях протеста в той же Европе. В Вене вот 40 тысяч было. Это, конечно, не миллионы, это, конечно, далеко еще не какая-то революция и так далее и тому подобное. Но действительно люди почувствовали, что их обманули. Многие люди это почувствовали. И даже те, кто не выходил на демонстрации, и даже те, кто не является антиваксером. Я бы вообще различал, вот, так сказать, искренне убежденных в том, что либо ковида нет, либо вакцины вредны во всех этих глупостях. Есть определенный процент людей, которые в это верят. И тех людей, которые протестуют потому, что они действительно чувствуют себя обманутыми. Вот это один из важных, на мой взгляд, психологических итогов уходящего года и итогов, конечно, негативных. Я думаю, что в будущем году он еще себя проявит, если пандемия не пойдет на спад. Я надеюсь, что она пойдет, но, конечно, знать этого мы не можем.
Помните, с чего мы начали? И почему я сейчас заговорил о некой эпохе хаоса? О том, что некая общая нервозность, недовольство, неуверенность – это такая негативная энергия, которая сублимируется в очень многих вещах и оказывает влияние на все, что сейчас вообще на планете происходит. Есть разные теории, но вот я последние пару месяцев читал довольно много статей, что даже политики, даже, так сказать, самые ведущие лидеры мира, они тоже живые люди, они тоже подвержены общим настроениям, и они тоже, образно говоря, немножко начинают все, без исключения, сходить с ума в последние пару лет. И вот поэтому в мире все больше и больше появилось каких-то вот ультиматумов, красных линий, ну, понятно, о чем я говорю сейчас, да, все больше и больше каких-то приграничных противостояний, вот, начиная от Путина и НАТО и заканчивая там происходящим до сих пор на польско-белорусской границе. Или какие-то невероятные по своему накалу и ярости там водяные или бензиновые протесты в Иране, какие-то экологические марши в Бразилии, да, много стран можно перечислить, но в основном, конечно, мы Европа европоцентричны и россиецентричны, скажем так, в наших разговорах, но вот этот язык непримиримости в политике, причем и сверху, и снизу, он сейчас везде звучит.
Да, это так, и это на самом деле тенденция, которую пандемия только усугубила, но началась-то она далеко не в этом году. Это развивается уже по меньшей мере, на мой взгляд, на протяжении целого десятилетия минувшего, и такие явления, как там подъем популистских настроений, как политическая конфронтация во многих странах, возьмем хотя бы двое последних президентских выборов в США в 2016 году и в 2020, там же каждый раз была, ну, просто, что называется, стенка на стенку, иногда и в буквальном смысле слова в некоторых случаях.
Ну, в самом буквальном, простите, мы видели толпу, штурмующую Капитолий, и даже не просто толпу штурмующую, а которой это сделать удалось, и там какие-то сумасшедшие с рогами ходят по основному залу заседаний.
Ну, вот этот самый так называемый QAnon-шаман, он как раз был осужден вот в уходящем году, получил несколько лет тюрьмы.
Но ему удалось.
Это верно, ему удалось, да, то есть конфронтация действительно растет, и, на мой взгляд, это будет одна из главных политических и социальных проблем и в наступающем году, и я боюсь, что не только в наступающем году, поскольку, понимаете, как бы центр, то есть люди, которые способны воспринимать аргументы обеих сторон, их сопоставлять и делать нерадикальные выводы. Он по разным причинам, и экономическим, и политическим, и культурным, он размывается в очень многих странах. А чем ты радикальнее, тем ты потенциально успешен, если ты политик или какой-то общественный деятель. Поэтому я даже видел схемы, например, в тех же Соединенных Штатах, как радикализовались обе партии, и республиканская, и демократическая, по данным опросов на разные темы, как их избиратели обеих партий отвечали. И совершенно четко, начиная с начала нынешнего века, а особенно в последнее десятилетие, видно, как их разносит, как вот этот центр, люди, которые могли в зависимости от конкретных политических проблем голосовать то за республиканцев умеренных, то за демократов, их становится все меньше, а сторонников радикального крыла обеих партий, с одной стороны, там, радикальных демократов, которые занимают достаточно левые позиции, а с другой стороны, наоборот, крайне правых республиканцев, вот их количество растет. Это очень опасно, и мы, конечно, увидим, как это проявит себя в будущем году в ряде стран, где предстоят выборы. Это такие крупные страны, как Франция, где президентские выборы будут, Бразилия, например, в Венгрии будут очень интересные выборы, где Виктору Орбану впервые реально грозит поражение. Этот феномен не исчезнет, к сожалению. Настроение в обществе таковы.
Да, потому что для части людей жутко противны становятся их руководители, лидеры и политики, которые, ну, ничего решить не могут. С ковидом обещали разобраться, не разобрались. С беженцами обещали разобраться, не разобрались. С инфляцией обещали разобраться, не разобрались. Не знаю, там, с Брекситом никак договориться вы не можете. И так далее, и тому подобное. Но при этом для растерянных людей хочется быстрых именно решений. Быстрое решение — это радикализм и авторитаризм. Причем, что очень опасно, даже в странах, где люди о таком раньше и не думали. Вот поэтому становятся привлекательны такие лидеры, как Владимир Путин, или Реджеп Эрдоган, или Жаир Болсонару, уже упомянутый. Неважно, что будет потом. Но сейчас он обещает рубануть топором. И вот этим рубануть топором в нынешних обстоятельствах, это звучит действительно гораздо более заманчиво, чем мы долго будем сидеть в каком-то учредительном собрании на каких-то переговорах, и еще 3 года за ваш счет будем пить кофе и ни о чем договориться не сможем. И ничем вам не поможем.
Совершенно четко описали, так сказать, механизмы возникновения этих настроений, куда злободневнее, правда, вопрос, что с этим делать и как это решать. Ну, какие-то методы предлагают, и те же самые политики. В общем, надо заметить, что, к примеру, администрация Байдена, не все ее шаги, конечно, популярны, не все ее шаги, может быть, заслуживают одобрения, но, например, она пытается как-то сплотить воедино так называемый блок демократий, которые, в общем, действительно весьма разрознены в последнее время, и противопоставить его растущей мощи авторитарных режимов. Насколько эти усилия окажутся успешными, я думаю, будущий год тоже во многом должен показать, тем более, что он откроется, как там буквально на днях сообщили, переговорами между США и Россией вот по ряду внешнеполитических вопросов. Это уже многое покажет.
Замечу еще, что вот эта самая нервозность, неуверенность, растерянность, она даже в кино находит отражение. Вы, Ярослав, посмотрели недавно один сериал и один кинофильм, о которых все сейчас говорят. А я вот честно вам признаюсь, ни один, ни тот не смотрел, просто не успел. Но теперь, видимо, придется. Это «Игра в кальмара» и «Не смотри наверх», «Don't look up», да, по-английски. Вот вам не кажется, что какая жизнь, такое и кино? Вот оно и показывает на то, что мы что делать не знаем, мы становимся все более растерянно, нервно жестокими, и при этом все как бы нам надоело то, как есть.
Вы знаете, да, отчасти да, потому что, конечно, искусство, в том числе и поп-культура, масс-культура не возникает из ничего, а возникает из того, какая жизнь вокруг. Но, несмотря на то, что оба вами упомянутые сериал и фильм, они, в общем, ну, их не назовешь оптимистичными, в «Don't Look Up» вообще в конце «Земля погибает». Со всем человечеством, со всей природой, вообще со всем, что находится на планете.
Вот-вот.
Да, но при этом, как ни странно, в обоих случаях есть некая надежда, которую я сейчас попытаюсь сформулировать, и которая, может быть, в итоге и приведет к выходу из того кризиса, в котором мы находимся. Очень просто. Персонажи обоих упомянутых произведений, те, которые более симпатичны, они, наконец, понимают, что им делать со своей жизнью. Потому что даже если вокруг все идет не так, как надо, и все рушится, у тебя все равно остается за тобой решение, что делать с самим собой, с кем быть, кому помочь, кого проигнорировать, к чему идти и, в конце концов, как уйти достойно. Этого у нас никакие кризисы и никакие политики отобрать не в состоянии. И вот это, на мой взгляд, оставляет определенную надежду.
Ну что ж, Ярослав, будем надеяться. Итак, это был «Атлас мира». Напоминаю, что наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски, пишите свои комментарии и задавайте вопросы. Продюсер этого последнего в 2021 году «Атласа» Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шибов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и постарайтесь, чего бы это вам не стоило, но все равно в 2022 году быть чуть более счастливыми.
С наступающим Новым годом, всего хорошего.
Студия подкастов «Радио Свобода».